Издательство Popcorn Books представляет. Суджата Маси. Лунный камень Сатапура. Первин Мистри. Книга вторая. Читает Елена Греб. Посвящается Тони. Глава первая. В манеже. Первин Мистри вздохнула и поправила шапочку на потном лбу. Половина седьмого утра, а на улице уже за 30. Скакать по манежу Королевского конного клуба Западной Индии в обреченных попытках угнаться за лучшей подругой Элис — серьезная физическая нагрузка. Элис Хобсон-Джонс гнала галопом крупного гнедого кумара, породистого рысака. В тренировочный манеж он попал, потому что для настоящих скачек немного не вышел ростом. При этом кумар был настоящим конем-князем. А если вспомнить, что Велес был 1,80 м роста, становилось понятно, что за пара царит на манеже. Первин с ее 1,50 м с небольшим только радовалась, что ее посадили на кобылку пони. Она думала, что с ней точно управится. Доля была такой маленькой, что Первин сумела сесть в седло сама, не прибегая к услугам грумов. Раньше же, когда она ездила верхом, почти всегда приходилось совершать этот неприятный ритуал. Вот только лошадка не больно-то слушалась указаний, которые Первин пыталась ей отдавать, стукая пятками по бокам. Наездницей Первин была неопытной, а Доля, похоже, это чувствовала. Но все равно ездить в манеже было куда менее страшно, чем верхом на здоровенных жеребцах в Англии, где Элис по выходным иногда приглашала ее на верховые прогулки. Теперь их роли, в сущности, переменились. Первин вернулась в родной Бомбей и стала здесь адвокатом. А Элис прибыла в родительский дом с длительным визитом и пыталась найти место учительницы. Семейство Мистри прожило в этом городе почти 350 лет. Фамильные связи открывали для Первин все двери, поэтому были все основания полагать, что Элис все-таки получит место преподавателя математики Уилсон-колледжа. Элис долго пришлось уговаривать подругу, прежде чем та согласилась вставать в несусветную рань, чтобы трижды в неделю приезжать к 6 утра в клуб. Поначалу затея эта выглядела очень заманчиво. Дожди прекратились, передвигаться по городу было легко, хотя после восхода солнца он вновь становился жарким и ветреным. На очередном круге Первин заметила отца Элис, сэра Дэвида Хобсон-Джонса. Он стоял у бортика. Сэр Дэвид был одним из попечителей клуба, и это несмотря на то, что в Бомбее он прожил всего 2 года. На такое можно рассчитывать только если ты принадлежишь к узкому кругу, состоящему из 3 высших советников губернатора. Сэр Дэвид улыбнулся и широко повел рукой. Первин продолжала двигаться рысью, следя за тем, чтобы не горбиться. Когда она проезжала мимо сэра Дэвида, он повторил тот же жест, и даже энергичнее. Он ее подзывает. У Первин ёкнуло сердце. А вдруг он пришел сказать, что от одного из членов клуба поступила жалоба по поводу индуски на манеже. Других, кроме себя, она тут не видела. Первин терпеть не могла пришпоривать свою кобылку, но не знала другого способа заставить ее ускориться. Доли и ухом не повела. Только когда Первин еще пару раз прижала ей шпоры к бокам, лошадка неохотно вышла из манежа на площадку у входа, где дожидались грумы. Тощий мальчишка придержал повод, а Первин скорее свалилась, чем спрыгнула на землю. Она отряхивала запылившиеся ладони о юбку своей амазонки, когда к ней подошел сэр Дэвид. На нем был белоснежный костюм, явно не предназначенный для верховой езды.
«Доброе утро, сэр Дэвид. Вы уже закончили тренировку?»
Первин старалась говорить спокойно, хотя внутри все сжималось. Если ее сейчас вышвырнут из английского клуба за принадлежность не к той расе, придется выразить протест. Но ведь сэр Дэвид не знает, что она член Индийского национального конгресса, местной организации защитников гражданских прав. Ему лишь известно, что она бывшая однокурсница его дочери Элис, молодая женщина, все активнее заявляющая о себе в адвокатском мире Бомбея. Он качнул головой. Я заехал позавтракать на скорую руку, прежде чем отправляться в секретариат. Больно уж здесь яичница хороша. Присоединитесь?
Похоже, не вышвырнут. Уже хорошо. Но Первин не хотелось уходить, не предупредив Элис. Но я... Первин указала на свой костюм для верховой езды, не щеголеватую твидовую пару, как у Элис, но легкий хлопковый жакет и просторную юбку с разрезом. Этот слегка старомодный наряд выдала ей мать со словами, что в нем женщине-индуске не зазорно заниматься столь неподобающим занятием, как верховая езда. «Не переживайте, пожалуйста. На веранду многие приходят прямо с манежа. Это я буду выглядеть неподобающе?»
Первин все еще сомневалась. «Но Элис, она знает, где нас искать». После чего важный чиновник добавил, понизив голос. «До ее прихода мне в любом случае нужно обсудить с вами один деловой вопрос».
Слова «деловой вопрос» не могли не взбудоражить молодую юристку, у которой известности пока было больше, чем заказов.
Первин посетила дамскую комнату, смыла с лица и рук налетевшую в манеже пыль, расчесала волосы, снова уложила косу вокруг головы. Решила не надевать обратно пробковый шлем, хотя в его отсутствии стала отчетливо видна красная полоса, отпечатавшаяся на лбу. Выйдя на веранду, Первин сразу же ощутила на себе взгляды англичан. Потому ли это, что ее видели сэром Дэвидом или из-за дурацкой юбки с разрезом? Сэр Дэвид ободряюще махнул ей рукой, после чего раздались перешептывания. «Я взял на себя смелость заказать вам завтрак», — сказал он. «Вы ведь отсюда прямо на работу, не так ли?»
«Я стараюсь открывать контору до 8 часов», — ответила Первин, стараясь говорить как можно более деловито. «Только в это время можно спокойно поработать с документами».
«Воистину. Как я уже сказал, возможно, я смогу предложить адвокатской конторе Мистри солидный заказ». Первин так резко подалась вперед, что едва не сшибла с блюдечка пустую чайную чашку. «Кому-то из ваших знакомых нужен юрист?»
Стройный официант в свежем френче поправил ее чашку, заполнил золотистым дарджилингом. Сэр Дэвид благодушно улыбнулся.
«Совершенно верно.
Он нужен мне». Первин вгляделась ему в лицо. «У сэра Дэвида неприятности на работе? Хочу напомнить, что я только поверенный. Женщинам не позволено выступать в бомбейском суде. Однако мой отец может...»
«Не о том речь», — прервал ее объяснение сэр Дэвид.
«Вы слышали про Колхапурское агентство?» Колхапурское агентство — британская колониальная единица управления, включающая в себя 25 княжеств и феодальных государств Западной Индии. Впоследствии стало называться агентством Деканских государств. Вопрос удивил ее своей простотой. Добавив чашку сахара, она ответила.
«Разумеется, это государственная организация, которая осуществляет надзор за деятельностью независимых администраций штата Колхапур, подчинена бомбейскому президентству».
«Все немного сложнее», — поправил ее сэр Дэвид. «Колхапурское агентство работает в 25 княжествах и феодальных государствах Западной Индии. Его сотрудники — политические агенты и резиденты, занимающиеся поддержанием связи между Британской Индией и этими государствами».
Первин стушевалась из-за того, что не знала, в скольких штатах работает Колхапурское агентство. Впрочем, почему сэр Дэвид вообще задал ей этот вопрос? Вновь появился молодой официант. Он принес каждому из них по тарелке яичницы-болтушки, а кроме того, тосты и копченую рыбу. Яичница выглядела подобающе пышной. Тост был, как положено, намазан маслом, а вот копченую рыбу Первин не любила. Впрочем, решила попробовать из уважения к хозяину. С англичанами так и следовало поступать. Не входя с ними в сношение, индийцу ничего не добиться. Но это еще не значит, что нужно перенимать их привычки. Посыпая яичницу зеленым перцем чили, Первин мысленно оценила картину, которую рисовал перед ней сэр Дэвид. Да, примерно половина субконтинента находилась под властью британского правительства. А вот остальная часть Индии
представляла собой лоскутное одеяло из малых и больших государств и наделов, которыми правили индуисты, мусульмане, а кое-где сикхи. За право не подчиняться Великобритании правители эти платили солидную дань, кто деньгами, кто сельскохозяйственными продуктами. Кроме прочего, как указал сэр Дэвид, государства эти должны были считаться с пожеланиями ответственных за их деятельность политических агентов. Сэр Дэвид закинул в рот рыбу-копчушку, с удовольствием прожевал, а после вернулся к беседе. У агентства возникла серьезная проблема. Оттуда пришел запрос — найти следователя с юридическим образованием, который сможет урегулировать некую ситуацию, сложившуюся в одном из северных княжеств.